трех до пяти.
Здравствуйте. Ну вот мы и опять в эфире. Четверг, рыбный день. Что до предпринимателя из Биробиджана, который забыл чемодан с 15 миллионами рублей? Ну, как человек, имеющий отношение к предпринимателям, а заодно и к евреям, я могу совершенно точно сказать, что после этого какой с ним бизнес вести? Это большой вопрос. В следующий раз он свою голову забудет. Какой же это бизнесмен, тем более из Биробиджана, если он деньги чемоданами на улице забывает? Это какой-то Агросси Шлемазл, а вовсе никакой не предприниматель. Ну, это так, маленькая ремарка, навеяло. А между тем, у нас сегодня час историка, и с нами в эфире Андрей Светенко. Андрей Сергеевич, здесь ли вы?
Да, я с вами, да, добрый день, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте, вам слово.
Ну, какое можно слово 19 августа, значит, начать с какого слова? Давайте все-таки поговорим о событиях августа 91-го, то, что было 30 лет назад.
Да про них, по-моему, непонятно до сих пор очень-очень многое.
Очень многое непонятно, это очень интересный сюжет, и в этом смысле, значит, оставаясь в рамках анализа, который вправе делать историк, изучая события, факты, людей, их мотивы. Самое главное здесь сразу обозначить вот такой момент, который обычно уходит из размышлений, уходит из дискуссии, и недостаточно присутствует там. Это настроение момента, что думали, как действовали люди именно тогда, в тех обстоятельствах, и чем были продиктованы их поступки. Вот это вот свойство человеческого разума, подменять это спустя время, так сказать, уже наслоениями следующих времен, говорить о том, что, значит, вот потом было вот так-то, а стало быть, надо тогда было делать что-то по-другому. И в первую очередь уходит на второй план такое важнейшее обстоятельство, почему это все 19 августа, накануне подписания нового союзного договора. Церемония была назначена на 20 августа. И в этом смысле тоже достаточно важное уточнение надо сделать, что вот мартовский референдум о сохранении Союза, принято считать, что, значит, его результаты были не востребованы, хотя большинство голосов было подано за сохранение Союза, пускай в обновленной форме. Так, в общем-то, вот в этой вот обновленной форме, как это в бюллетене при голосовании на референдуме было сказано, и был подготовлен в результате переговоров Нового-Огарева новый союзный договор, который готовы были, правда, подписать всего 9 из 15 союзных республик, но в этом смысле исторический шанс на существование единой страны сохранялся, и вектор, в общем-то, в этом направлении развивался к лету 91-го года, потому что ключевые игроки — Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, они готовы были как раз, они были в числе этих 9 республик. И, ну, как-то опять-таки задним числом принято считать, что все равно это ничего бы не спасло. А почему, так сказать, в этом смысле очень интересные размышления здесь уместны. С одной стороны, да, Союз, он не просто менял название из СССР, он становился ССГ. Это было непривычно, Содружество суверенных, Союз суверенных государств. Но ко всему привыкают люди. СССР в свое время, в 22-м году, была аббревиатурой совершенно, так сказать, непонятной, труднопроизносимой и непривычной. И привыкли бы к ССГ. Другое дело, что он из себя мог представлять. А представлять он из себя мог вот именно элементы конфедеративного сосуществования. То, что нам сейчас являют вот собой пример Евросоюза, которого тогда, в свою очередь, не было. Вот исторический шанс интеграционные процессы через удовлетворение, так сказать, местных элит и местного населения в республиках с передачей больших прав, самостоятельности и суверенитета. Он не отменял кооперацию и содружество, как это происходит в рамках Евросоюза. Там, видите, можно и войти, и выйти, как это сделала Великобритания. Мы понимаем, что такое Франция и Германия. При этом нам понятно, что такое Евросоюз с единой системой там, рынка труда, валюты, принципиального законодательства, общего там, пространства и прочее. Вот этот исторический шанс, он присутствовал в августе 91 года. Но, я сказал о настроении момента, подвергался критике и неприятию с обеих сторон от Горбачева, так сказать, остававшегося в гордом практически одиночестве в центре. Значит, и консерваторы, и так называемые демократы, они, значит, атаковали, торпедировали подписание этого договора, призывали этого не делать. И в общем-то, во многом... Еще одно обстоятельство здесь сыграло роль в том, что, значит, свершился этот путь с отстранением Горбачева от власти. Это, значит, то, что за коперщиками этого путча создания ГКЧП были представители вот той самой союзного уровня политической элиты и номенклатуры, которые, ну, мягко говоря, повисали в воздухе после подписания союзного договора. Ну, в том числе и личная их, так сказать, судьба под знак вопроса становилась, потому что было понятно, что в новых условиях обновленных у Горбачева какое-то место, так сказать, председателя, пускай даже, значит, с иронией сказано, ЗИЦ председателя единого государства остается, а все-таки он на коне как бы остается, или возле коня, если продолжать эту полную аналогию, то остальным-то приходится, значит, уходить в тени и лишаться всего того, что у них, так сказать, есть. Поэтому что в качестве альтернативы можно было бы предложить со стороны ГКЧП? Это самое, вот, на мой взгляд, Евгений Янович, непонятное в программе ГКЧП, потому что все то, что за три дня происходило, в большей степени, значит, связано с попытками установить свою власть и влияние, и каким-то образом легитимировать свои действия. А в историческом разрезе очень интересная здесь вещь получается. Ведь три исторических сценария фактически тогда были приведены в действие по аналогии. Это февраль 1917 года с отречением Николая II. Во-вторых, это, значит, все аппаратные работы по отстранению от власти Хрущева в октябре 1964 года. И с учетом, значит, демонстрации военной силы ввода войск в Москву, это, значит, силовое решение проблемы Чехословакии в августе 68 года. И так и все эти три сценария в свое время, так сказать, успешно реализовались, а вот на основе их опыта, значит, фактически принятого на вооружение, повторить это в августе 91 года не удалось. Вот, вот такой интересный...
Народишко измельчил.
Интересный исторический камуфлет получается, хотя это вот вопрос о том, что история чему-то учит, не учит, она в этом смысле учит, конечно, тех, кто учится. Но всякий раз действовать приходится в новых сложившихся конкретных обстоятельствах, которые приходится учитывать. А здесь, на мой взгляд, два обстоятельства помешали, значит, реализации планов ГКЧП. Во-первых, то, что не было, значит, программы развития и альтернативы четкой в ситуации, когда, значит, все уже дошло до точки, до которой оно дошло. Все-таки это не через месяц после объявления там какой-то перестройки и трансформации Союза, а несколько лет. Ситуации общественной дискуссии, ситуации споров. Огромное значение имел экономический кризис. Это невозможно объяснить людям, которые тогда не жили и, так сказать, не стояли часами в очередях за самым необходимым, там, за хлебом. В центральных городах России, даже в столицах, и разочарование в этой пресловутой социалистической модели хозяйствования, которая была, плоды которой были, так сказать, на глазах у всех тогда, в тот момент. Сейчас вот эта вот ностальгия, она заметна, значит, у людей старшего поколения, которые как бы проскакивают вот это соображение, когда разговоры о прошлых временах заходят, вспоминают все самое хорошее, то, что они были молодые, то, что там было много хорошего в жизни, но вот то, что холодильник, условно говоря, тогда побеждал все остальные электробытовые приборы, было очевидным образом видно и подталкивало, подстегивало настроение такие изоляционистские в каждой из республик, что мы-то своим, так сказать, домом проживем в этой ситуации, а все беды, они, значит, вот от этого пресловутого общежития, которое, значит, заставляет делиться, кого-то все подкармливать. И такие настроения в России, они были очень развиты. А во-вторых, значит, такая мысль, что очень важная, которую еще не озвучивал, наличие, ну, получилось по факту альтернативных органов власти, причем легитимных в России, в Москве. Напомню, что в июне 91 года состоялись всенародные выборы президента Российской Федерации. Там в первом же туре победил Борис Николаевич Ельцин. Тогда и пользовался популярностью. Это очевидный факт. Тогда многие разочарующиеся в будущем в нем люди должны себе давать отчет, что тогда это было, значит, позиция многих была несколько иная. И самое это интересное здесь, что часть электората, голосовавшего за Ельцина, оно, в общем-то, с точки зрения запроса на справедливость, не без оснований, как мне кажется, рассматривало Ельцина, в общем-то, тоже как представителя жесткой силы, как человека сильной руки, который мог бы, так сказать, достаточно быстро проводить какую-то внятную жесткую экономическую политику, но такую, какую могли себе позволить озвучивать члены ГКЧП. А что касается неудачи их замысла, то вот это обстоятельство я тоже еще пока не озвучил. Там ведь как получилось, что те, кто руководил этими нитями, так сказать, принимал решения и стоял у руля, и замысла, и его реализации. Это, в первую очередь, Крючков, это представители, значит, партийной элиты, там, Болдин, Шенин, Бапланов и некоторые другие люди, но отнюдь не Павлов и Янаев, которые получили, так сказать, руководящие, что называется, посты в этом ГКЧП и были предъявлены стране и миру в качестве новых лидеров государства. Вот они
по ним видно было.
Явно не справились, да. Они явно, значит, это вот обстоятельство, когда замысел лидера настоящего не нашлось, одним словом говоря, в ГКЧП, который мог, значит, олицетворять, ну, по масштабу своему влияния, так, тогдашнего уровня популярности и известности, мог бы соперничать или противостоять Горбачеву и Ельцину. Вот, а дальше вот большой разговор можно фотографически начать, но в данном случае, может быть, лучше через какие-то вопросы, которые у вас или вот Александр могли
возникнуть. Нет, как раз на вопрос до сих пор стоит. Не сам ли Михаил Сергеевич это все,
вот,
как
это
он
вот
любил,
ключевой вопрос.
Да. Потому что это стандартная схема для Горбачева. Что-то происходит, неважно, в Тбилиси, Вильнюсе, Риге, Сумгаите, Карабахе. Потом с этим пытаются справиться. Справиться не удается.
Эффект,
а Михаил Сергеевич не в курсе.
Да,
уходит, он же никогда не был в курсе.
уходит в тень, да. И, кстати, вы абсолютно правильную вещь сказали, вот перечислив эти точки конфликтные. Проба пера, что называется, в январе 91 года с захватом Вильнюсского телецентра. Дело даже не в том, что потом, если опираться на воспоминания, на свидетельства участников событий, на свидетельства тех политиков, которые принимали в этом активное участие и принятие решений, что самое важное, это тоже присутствует, эта мысль. Вот. Это абсолютно так, и даже в августе 91-го вот я был среди людей, которые пришли к Белому дому в Москве, там, к зданию Верховного Совета Российской Федерации. Вот, такие разговоры и речи, они, так сказать, в обсуждении происходящего присутствовали, потому что, ну, если было, значит, самое страшное, кровавое, драматическое, что, значит, он ликвидирован, а иначе-то, в общем, чего затеваться с такими серьезными вещами? Нет. Он, значит, просто как-то туманно и витиевато сообщается, что он, значит, занемог. Да, значит,
было такое ощущение, что он просто запутался во всех своих комбинациях, дал возможность за себя расправиться просто со всеми, с кем только можно будет, с тем, чтобы выйти потом белым, пушистым и героическим, всех спасти, и при этом незамаранным оказаться в глазах мировой общественности, которая его волновала куда больше, чем собственное население.
О внешнеполитическом факторе, значит, тоже стоит сказать, но, может быть, чуть попозже. А вот здесь это, так сказать, линия поведения, делайте, что хотите, это вот присутствует пересказ этой фразы в этом смысле, значит, как из уст Горбачева, вот в воспоминаниях тех людей, которые приезжали к нему 18 августа в Форос и, значит, предлагали, значит, или отречься, значит, от престола, что называется, почему я в феврале 17-го говорил, временно уйти в сторону. Это, кстати говоря, позиция, которая давала возможность вернуться и потом, значит, подчистив огрехи, так что-то скорректировав, кого-то, значит, поругав, и вернуться обратно, значит, уже в новой ситуации нейтрализации, так сказать, условно-демократического движения. Непонятно, как это вообще, с какими потерями, с какими жертвами можно было бы достичь, потому что самое главное, что не учитывали вот все вот эти три исторических сценария, они строились без, как бы, и вовне, и помимо участия улицы, одним словом
говоря. Так они вообще ее не считали ни за что, как и Ельцина, как фактор.
Да. Вот, поэтому, значит, что касается позиции Горбачева, то она действительно, ну, по первым, как так сказать, последствиям прямым этого путча, значит, если иметь в виду последние дни августа, то можно, конечно, сказать, что он удачно выкарабкался и вернулся. И в данном случае все аналитики, исторические политологи в один голос отмечают, что здесь это много способствовало вдумчивая, ну, такая хитрая, я бы даже сказал, политика российского руководства, которые со второго дня, значит, путча уже озвучивали тему о том, что, значит, Горбачев незаконно отстранен от власти, и мы работаем против ГКЧП, имея в виду возвращение законного президента Советского Союза к исполнению своих обязанностей. То есть в ситуации, когда на самом деле Горбачев, и это было всем понятно, был политическим противником Ельцина номер один, а Ельцин, значит, не стал, что называется, его додавливать с другой стороны, значит, озвучивая вот эти соображения, о которых мы сейчас и вы, Евгений Янович, сейчас сказали, а наоборот, и сигнал и городу, и миру подавался в том, что, значит, российские власти, они выступают против узурпаторов в лице ГКЧП, значит, за возвращение, ну, статус-кво по состоянию на, там, 18 августа.
Ну, Ельцин-то обладал природной хитростью великого уровня, и он прекрасно понимал, что ГКЧП для него по-настоящему сейчас опасен, а Горбачев как-то и нет.
Ну вот, да, а с другой стороны, интересная тема, ее меньше обсуждают, это тема возможного сотрудничества и кооперации, так сказать, между ГКЧП и самим Ельциным. На первый взгляд, невозможная вещь, а с другой стороны, как говорится, в истории всегда так, войну, почему бы и нет. А потому что, во-первых, ну, это потом, так сказать, отложилось все, что условно демократ такой, прям демократ-демократ, еще Борис Николаевич Ельцин. Так не совсем так. Это и в отношении к нему со стороны, так сказать, демшизы, в кавычках, выяснялось, он номенклатурщик, он партийный деятель, он весь, так сказать, плоть от плоти, значит, советской партийно-государственной элиты, одного из его отрядов, значит, а именно хозяйственников, людей, которые, значит, отрасли народного хозяйства какие-то, значит, курируют, будучи сами специалистами. И самое-то интересное, что почему тогда ГКЧП его не нейтрализовало, ну, хотя бы так же, как Горбачева, лишив возможности действовать, значит, на свой страх и риск. А с другой стороны, значит, вот есть свидетельство, что...
Так, я лично... Что-то происходит в нашем эфире со звуком. Есть у меня такое ощущение, что гость наш исчез.
Ну, он появится
из звукового
после
поля.
Новостей совершенно точно.
Ну, уже точно после новостей. А раз у нас еще минута осталась, давайте я просто все-таки за эту минуту немножко сам поговорю. Раз уж тем более Светенко дал нам такое благословение самим говорить. Я очень хорошо помню пресс-конференцию, которую давал ГКЧП. Дрожащие руки Янаева, абсолютно находящегося в ужасе. Павлов начал пить и пропил вот все дни ГКЧП совершенно намертво. Почему? Потому что они прекрасно понимали, что на них все и скинут. Никакого взятия ими власти... А ведь это было действительно два первых лица в ГКЧП. Не предполагалось. Сакральная жертва. Или, как говорят ЗК, уходя в погоню, когда за ними берут на мясо какого-нибудь такого теленочек. Вот ушли из лагеря и с тобой ушли, а тебя ведь есть будут. Вот эти телята... Там и были заметны. Я уж просто Радуцева, который вообще не понимал, что он там делает. Его об этом и спросили, вы-то здесь что делаете? Даже не вспоминаю. Новость.
От 3 до 5.
Вот мы и вернулись в эфир. Мы обсуждаем времена ГКЧП, как раз самое то. 30 лет прошло. 18-е... Было вчера, никто не знал, что будет. А 19, 20 и 21 вся страна стояла на ушах. Кстати говоря, Михаил Сергеевич Горбачев объявил, что в развале Советского Союза виноват ГКЧП. Вот прям таки дал интервью, объявил об этом. Андрей Сергеевич, с нами ли вы?
Да, я вас слышу всегда хорошо, но вы в какой-то момент стали говорить, что меня не слышно, я ничего не понимаю.
А сейчас это потому, что вас не было слышно, как Горбачева тогда, вы пропали.
Да, вот это к вопросу, да, об информационной блокаде. Многое в восприятии тогда времен ГКЧП, продлившихся 3 дня, происходило под знаком того, почему, так сказать, не изолированы потенциальные противники, значит, кинетические противники ГКЧП. И в этом смысле вот... то знаменитый сюжет, переданный по Первому каналу телевидения, о том, как, значит, Ельцин стоит на танке, зачитывает свой указ или декрет, где впервые прозвучало слово «путч», ставшее сакраментальным, и вообще отсутствие, значит, не только интервенирования, значит, руководства российского и руководства других союзных республик, а во-вторых, еще, значит, и наличие такой связи, коммуникаций. Ну, вот один из частных, но очень важных в данном случае примеров, если Собчак, мэр Ленинграда, тогда накануне был в Москве, то к 20-му числу на второй день путча он сумел прилететь в Ленинград, организовал там, ну, одним словом говоря, сопротивление, там крупнейший за все советские времена митинг на Дворцовой площади, 100-тысячный в Ленинграде состоялся, то есть в поддержку того, кто, значит, оппонировал ГКЧП, и в этом смысле эта ситуация уже начала складываться не совсем удачно для ГКЧПистов еще вечером первого дня. Вы, я знаю, так сказать, вот это тоже вспоминали, эти трясущиеся руки, эту, значит, невнятную пресс-конференцию.
И а вы помните смысле, ощущение, конечно... которое тогда было? Вот с одной стороны, что тебя страшно пугают, и может быть все, что угодно. Вот прям завтра гражданская война, резня начнется. А с другой стороны, ребята, а кто вы такие?
Во-первых, да. Во-вторых, вот это у каждого свой исторический опыт восприятия и своя, так сказать, психосоматическая структура. И некоторые деятели ГКЧП, вот, например, драматичные, значит, отношения к событиям министра внутренних дел Пуга, который покончил жизнь самоубийством. И уже тогда, значит, было понятно, что зачем он так трагически воспринимает. Другие-то уже начинают в эти дни говорить, значит, как-то выкручиваться и превращаться трагедию в фарс, а случай вот с Ахрамеевым маршалом и с министром внутренних дел Пуга, значит, обратные примеры отношения такого трагедийному придают этим событиям. А то, что это была, ну, по большому счету, все-таки авантюра, это понятно. Из чего? Потому что вот мне, например, запомнились вот эти вот слова из первых постановлений о том, что надо провести ревизию того, что есть в стране, так сказать. Вот сколько там колбасы и сыра, мягко говоря, сколько, значит, на складах всего. То есть, ну, как бы с нуля начинаем или, во-первых, значит, все уже проедено, растащено, или же, значит, пришли к власти такие уж, ну, прям новые-новые люди, которые этого ничего не знают, и им надо дать время, чтобы разобраться.
Да даже по вот должности не получалось.
Да, да. Там же ведь в методичках присутствовали, значит, такие указания, рекомендации о том, что надо, значит, популистские меры побольше, значит, озвучивать. Вот раздача, ну, в кавычках, раздача слонов. Там впервые прозвучали какие-то обещания землю раздавать для возделывания, значит, всем желающим. Ну, условный, так сказать, вот по гектару, да. Вот это вот то, что можно было, что называется, так сказать, сделать, ну, главным тезисом, и чем совершенно не занималась ГКЧП, проводя, значит, узкие совещания и выдавая, значит, по вертикали какие-то рекомендации, с учетом того, что самоустранился председатель Совета министров Павлов, и, значит, они тоже обнулялись во многом. Это, значит, отсутствие какой-то заинтересованности в том, чтобы какую-то обозначить себе поддержку в массах. Если бы какие-то митинги на предприятиях можно было устроить там...
Они, по-моему, сказать, вообще не воспринимали эти самые массы.
Да,
никак.
Они вот этот фактор, они ограничились тем, что, ну что, оборонные предприятия работают, 20-го вышли, люди вышли, ну и хорошо, значит, все хвосты прижали, что называется, начиная от лидеров союзных республик, особенно тех, которые уже не участвовали в Новоогаревском процессе, значит, ну, касаясь, значит, Ширнармас, это что называется. А при этом налицо была, значит, активность, как всегда, это небольшой части населения, небольшой части, даже учитывая масштабы Москвы и горожан. Но все-таки это было заметно, это была позиция, это значит, вот так называемая оборона Белого дома. И это многое сыграло, конечно, свою роль сыграло в том, что ГКЧПисты не решились отдать приказ, которого, в свою очередь, от них требовали, значит, бойцы спецподразделений, которым надо было бы этот план, этот приказ осуществлять.
А это самое страшное для такого начальника, да, подписаться под конкретным приказом. А если сорвется... Так никто не виноват, а так виноват лично он.
Да, во-первых, если сорвется, а во-вторых, даже если не сорвется, какой отрицательный обратный эффект это может произвести? Ведь смотрите, вот решение продемонстрировать свою решительность, извините за тавтологию, со стороны ГКЧП путем ввода бронетехники на улицы Москвы, оно должно было, значит, призвано было продемонстрировать какую-то, так сказать, решительность и серьезность намерений, а вызвало, наоборот, обратную реакцию, оскорбленную, значит, со
стороны людей. Никто не испугался.
Да, потому что какой стати, чем мы заслужили, что такое произошло, там же, значит, и водители троллейбусов начали блокировать продвижение бронетехники, и вообще вот эти солдатики, которые, значит, там, грубо говоря, писать по подъездам ходили, ничего не могли объяснить, спрашивали, что вам говорили, почему вас в Москву-то привели. А нам, говорят, сказали, что в Москве студенты отказываются идти в армию служить, а был такой тогда порядок, что из вуза брали на срочную службу, бузят, иначе бьют витрины.
Стандартная схема, во всем виноваты евреи и студенты.
Вот, ну, и да. В этом смысле, значит, если бы вот эти условно, не хочется давать рекомендации, тем более задним числом, если бы они полевую кухню привезли и начали бы москвичей кормить кашей солдатской, вот это был бы не просто, как сейчас принято говорить, пиар-ход, это был бы, значит, какой-то креатив, и совершенно иначе бы, наверное, воспринималось. Потому что действительно тогда напряженка, как это советское слово было, с питанием и прочее, прочее. А здесь продемонстрирована была грубая сила, и поэтому вот этот инцидент уже в ночь на второй, со второго на третий день, значит, в туннеле под Садовым кольцом на Новом Арбате, в результате которого погибли Комарь, Перечевский и Усов, это... тоже, значит, во-первых, сразу вышло в огласку, а во-вторых, произвело вот совершенно, так сказать, обратное впечатление. Не устрашились, не убоялись, значит, люди, а наоборот, прониклись мыслью о ничтожестве вот этого замысла и невозможности, значит, его реализовать. Ну, как бы вот неуместный, конечно, может быть, в данном контексте пример. Из басни, что, значит, от него кровопролитие, от них кровопролитие ждали, а они там чижика съели, получается. И в этом смысле вы правы, конечно, что тут срабатывал инстинкт самосохранения, во-первых, а во-вторых, все-таки речь идет о людях, в данном случае на центре становится фигура маршала Язова, который не был этим, условно говоря, пиночетом по складу своего характера, так сказать, ума и воззрением. И, в общем-то, получается, что ему как бы ключевые бразды правления все так или иначе передавали, а он в этом смысле совершенно не был заинтересован в... ни в личном приходе к власти, ни в каких-то, значит, силовых методах решения этого вопроса. Это очень важное обстоятельство. А вот внешнеполитический очень интересный сюжет, он на второй план отходит. Ведь что получилось? Что тогда внешняя политика, там политика нового мышления, признание приоритета общечеловеческих ценностей над классовыми идеологическими, это был конек Горбачева, с этим он, значит, по всему миру ездил, значит, и...
Да, с этой болтовней он прям не расставался.
Да. Да, и в этом смысле вот в июле 91 года была известная знаменитая встреча Большой Семерки, значит, что такое Большая Семерка, мы знаем и сейчас. А тогда на нее вот впервые был приглашен Горбачев, это акт, значит, знак внимания качественного, так сказать, изменения ситуации на международной арене, но при этом никакой реальной вот помощи, серьезной там, значит, ему оказано не было. И это тоже, в общем-то, вот, как вы сказали, это была болтовня, но это была очень существенная и важная болтовня, потому что вот в первый и второй день путча многое зависело, куда качнется, значит, чаша весов, от того, какая будет реакция Запада. Если они скривятся, значит, через губу, но признают ГКЧП, потому что, значит, ну, по факту инерции восприятия, вот А
для кого от этого что-то зависело? Для населения нет.
Вы меня слышите сейчас?
Нет, слышу, но вот я никак не могу понять, а для кого зависело что-то? Для населения точно нет.
Для партийных населения начальников? Это точно нет, но для реакции на международной арене, признания...
Ну и кого она волновала в Советском Союзе? Кроме начальников наших идеологических, МИДовцев и всех остальных людей, за которыми штыков-то нет и не было.
Так нет, в восприятии самого ГКЧП это было очень важное соображение.
А этих-то ребят, понимаете? Наверное, да.
Потому что что, они превратятся в изгоев? Как они будут квалифицированы, значит, мировым сообществом? Как именно как путчисты, или же все-таки вынуждено будет признано, ну, как бы через губу, но вот известно же, что Буш сделал, ну, пометку в своем дневнике, узнав, во-первых, говорит, Янаев, да я встречался с ним, когда был в Советском Союзе, он мне там какие-то рыболовные крючки предлагал, там на рыбалку что-то рассказывал, да вроде ничего, такой мужик нормальный, может с ним дело иметь. И можно будет. Это вот очень интересно. И его отговорил Ельцин, в свою очередь, значит, в ответ на вопрос Буша, может быть, мне позвонить Янаеву и потолковать с ним, что он говорит, ни в коем случае ему не звоните, вы придадите легитимность и вес этому человеку, значит, раз будете с ним разговаривать. И это очень важное обстоятельство. Во-вторых, реакция в мире, на Западе, там, со стороны Коля, Митерана, такие, значит, тяжеловесы такие были, Буш-старший, во многом зависело от того, как поведет себя именно центр власти в лице Ельцина. Он, как мы уже это обсудили и указали, это очень важное обстоятельство. На первых порах для начала требовал возвращения Горбачева к исполнению своих обязанностей, что и произошло. А вот буквально через несколько дней уже пошла не просто десакрализация, а пошло, значит, вот размывание Горбачева как лидера, значит, союзного государства, потому что... Он уже оказался в одночасье, вот буквально за 3 дня, каким-то реликтом, каким-то архаичным человеком, по-прежнему вернулся, ничего вроде как не понял, и по-прежнему утверждает преимущество социалистического способа производства, исторический выбор октября 1917 года. И это все было произнесено им с трибуны Верховного заседания Верховного Совета РСФСР. Вскоре после возвращения в Москву, в том же вот Белом доме на Краснопресненской набережной, под, значит, уже такое плохо скрываемое улюлюканье со стороны депутатов российских, и, в общем-то, вынужден был Горбачев подписать и согласиться, значит, со всеми указами к тому времени о депортизации, о запрете деятельности КПСС, который подготовил Ельцин и его окружение, и стало понятно, что... Почему ГКЧП там в глазах того же Горбачева, могильщика Советского Союза? Потому что после вот этого путча ситуация, ну, кардинальным образом изменилась. Пошла не просто волна парад суверенитетов, а уже реализация этих деклараций, которые были приняты до этого, с реализацией на практике.
И ну, еще, надо сказать, знаете, что Михаил Сергеевич, просто никак себя не проявив, ни с какой позитивной стороны, поставил жирную точку над легитимностью своей собственной,
да,
власти.
А вот распад Советского Союза, даже уже, значит, минуя стадию вот эту конфедеративную, в которой все-таки присутствовал бы какой-то, так сказать, центр в лице Горбачева, нависающий, как бы... как медиатор между республиками в их взаимоотношениях. Вот здесь вот та же Украина, она в лице Кравчука, тогдашнего руководителя, она очень четко поняла, что функции общесоюзного центра вот в конце августа 1991 года перемещаются в институты власти Российской Федерации, РСФСР, которые, значит, именно в те дни стала уже, вот приняла свое теперешнее название и флаг, и это все, так сказать, очень символы и атрибуты победы над ГКЧП, и более того, значит, переходы уже к новой политической реалии. И тогда стало понятно, что, значит, вот Ельцин фактически уже и кадровые, через кадровые назначения в союзные органы власти во главе еще с Горбачевым продвигает своих, значит, соратников, свои креатуры. И в этом смысле это тоже так отрезвляюще подействовало на республиканские политические элиты. А Горбачев в этой ситуации действительно не смог усидеть. Он вроде бы остался, его даже, может быть, формально выдрузили после возвращения из Фаруса на это, так сказать, в седло этого руководителя Советского Союза. Но надо было что-то такое сделать, совершенно не то, что сделал он в тот момент. Он просто попытался сказать, что ничего не произошло, и процесс вот, подписания этого договора, значит, к этому все вернется. А процесс пошел совершенно в обратную сторону и вылился, значит, вот апогеем его стал референдум 1 декабря 1991 года на Украине, в результате которого была принята декларация уже о провозглашении полной независимости и суверенитета.
Дальше все покатилось. Вот, Дальше все покатилось везде. Надо сказать, Украина, Белоруссия и Россия здесь стали застрельщиками распада Советского Союза, и после этого...
Ну, в ситуации, когда Горбачев сказал, что он не будет, значит, он ультиматум выставил, отменяйте решение свои, значит, Украине, потому что я Советского Союза без Украины не мыслю, и положим это, так сказать, очевидная вещь, с которой нельзя не соглашаться, но в ответ-то на это, значит, не отменять свои решения, а просто заместить тогда Горбачева.
Тогда не будет ничего, ни Советского Союза...
ответная реплика со стороны, значит, Беларуси, Украины и России, то бишь Шушкевича, Кравчука и Ельцина была, значит, в этих...
Андрей Сергеевич, эфир наш заканчивается, осталось у нас 25 секунд. Мы не успеем дальше продвинуться по пути анализа того, кто все-таки в чем виноват, совершенно точно. Но я очень вам благодарен за возвращение ко временам ГКЧП, потому что тут такое всколыхнуло. Ой, отдельная тема. При этом Советского Союза в результате не стало. Так что спасибо им всем за это большое, в больших кавычках. С нами Андрей Светенко. До свидания.
От трех до пяти.